Кириллом, понимаете? А вот фамилию я совершенно упустил. Товарищ Гандельберг поведет, значит, наш корабль. Ну... к заветной и доброжелаемой нами пристани. Пожалуйста, против вас.
Добрый вечер, товарищи. Сегодня в нашем доме авторский вечер кинодраматурга Евгения Иосифовича Габриловича. Сразу должен сказать, что это не юбилейный вечер. Это авторский вечер в юбилейном году, так сказать, рабочий вечер. Потому что Евгений Иосифович находится сейчас в самом расцвете творческих сил. И это не просто слова, это сама реальность. Потому что сейчас запущена новая картина по его сценарию, которую снимает его старый школьный друг Юрий Яковлевич Райзман. И вот сегодня здесь собрались очень интересные, я думаю, все в этом согласны, люди, каждый из которых может сам представлять себя как, так сказать, художника, естественно, и претендовать на большой авторский вечер в нашем доме. Но сегодня собрались, чтобы поговорить, насколько это возможно в условиях одного вечера и одного кинопросмотра, о творчестве патриарха советской кинодраматургии. Это не мои слова, так назвали Евгения Иосифовича на первом съезде советских кинематографистов, чтобы ощутить, насколько важно и интересно место, которое занимает в нашей кинодраматургической литературе Евгений Иосифович. Надо сказать, что Евгений Иосифович Габрилович пришел в кинодраматургию из журналистики. В 20-е годы он очень плодотворно и много работал как журналист, разъезжал по разным концам нашего Союза от различных газет, публиковал свои очерки, статьи и даже повести, а затем пришел в кинематограф. Пришел в кинематограф как актер. Он снимался дважды в роли пианиста у Протазанова и у Марка Донского. Так это было. Затем он пришел на киностудию «Культурфильм», и там в качестве редактора начал работать. Я это буду говорить очень кратко, потому что это целая эпоха. А затем начал писать титры к фильмам и со своим школьным товарищем Юлием Райзманом написал сценарий, который, к сожалению, никому не известен, потому что он не был реализован. Назывался он «Потонувшие львы». Это была первая попытка показать героя на переломе судьбы. И если вы попытаетесь в рамках сиюминутного восприятия представить себе все фильмы, поставленные по сценариям Евгения Иосифовича, то действительно, как правило, он берет своего героя на изломе судьбы, в тот момент, когда решается его самое важное, самое дорогое и необходимое для него. Так это было и в «Последней ночи», имеется в виду судьба семьи Захаркиных, так это было и с Анютой в фильме «Коммунист», потому что тоже судьба Анюты взята на самом переломе, на самом напряженном трагическом моменте ее жизни. Так это даже было и в современных его сценариях, которые он поставил с молодыми режиссерами. Скажем, академик Сретенский, также в самый критический, трудный момент переосмысления своей жизни, борьбы, так сказать, проблемой одиночества, тоже берется на самом напряженном моменте его судьбы. Так это было и, скажем, и с Таней Теткиной в фильме «В огне брода нет», и с Пашей Строгановой в фильме «Начало» и так далее. Это действительно, если так попытаться проследить, действительно эта линия очень четко вырисовывается в кинодраматургическом сценарном письме Евгения Иосифовича Габриловича. Однако, естественно, путь художника настолько разнообразен и интересен, что очень важно любому зрителю, невзирая на его образовательный ценз, возраст и интеллект, ощутить две закономерности. С одной стороны, это кинематографический мир, создаваемый Габриловичем, и с другой стороны, мир самого Габриловича. Конечно, проникнуть в мир автора, в мир Габриловича, в частности, значительно труднее, потому что это личностное, это вечное личностное начало, но ведь этот мир художника, в частности, мир Габриловича, естественно, вырисовывается через его кинематографический, творческий мир, созданный им на экране. И мы неоднократно имели возможность ощутить на экране личность Габриловича. В последнее время очень много и абсолютно закономерно в литературной критике и в киноведении говорят о личности художника, то ли это актер, то ли это кинорежиссер, то ли это драматург. И даже книги появляются в последние годы в различных областях в этом плане. Например, я мог бы назвать прекрасную книжку Бурсова «Личность Достоевского», где раскрывается действительно не только психологическое начало самого художника, так сказать, в его творениях, но личность этого автора. И когда мы говорим о конкретном художнике, и в частности о Евгении Ивановиче Гавриловиче, то в любом его сценарии, в любом его произведении прежде всего вырисовывается эта самая человеческая личность. В чем же суть личности Евгения Ивановича Гавриловича? Он никогда не пытался на экране в своих произведениях решать судьбы героев, как я говорил, даже на переломе судьбы, через монументальное, через масштабное их изображение. Нет, он брал самые локальные, самые простые, порой даже незамысловатые, лирические стороны жизни этого героя и пытался именно здесь, в повседневности, в каждодневности решить главную проблему, проблему человека. И так это было, начиная от его первого реализованного сценария «Последняя ночь», который, как вы, видимо, знаете, поставил Юлий Яковлевич Райзман. Так это было и в своих, в его, так сказать, вот последних сценариях, когда он работал с молодыми. Надо сказать, что Евгению Ивановичу повезло, просто-напросто очень повезло, потому что судьба его столкнулась с такими великолепными режиссерскими индивидуальностями в нашем кинематографе, как прежде всего, нужно назвать здесь, Михаил Ильич Ром, Юлий Яковлевич Райзман, Сергей Иванович Юткевич и молодые режиссеры в последние годы. Евгений Ильич работал с Глебом Панфиловым и с Ильей Авербахом, который присутствует сегодня здесь на вечере. Надо сказать, что и молодым режиссерам тоже повезло. И Авербах, и Панфилов не случайные люди в молодой кинематографии. Это не случайные люди. Но им повезло в том плане, что они сумели влиться, если так можно выразиться, в художественную реку Гавриловича. Потому что это, так сказать, были ручейки, которые только-только начинали себя проявлять. И когда Панфилов пришел к Евгению Ивановичу домой, я был свидетелем этого, и приходил к нему даже в больницу, и даже порой вначале навязывал ему этот материал первого сценария «В огне брода нет», то Евгений Ивановичу вначале отказывался. Ему казалось, что это материал, который когда-то был написан как повесть, не годится ныне для современной интерпретации. Потому что в общей сложности, когда художник обращается к интерпретации, это все-таки уже, так сказать, вторичное сырье, пусть даже это будет личное. Кстати, Евгений Ильич занимался и этим в трудные времена. Он экранизировал «Овод», он экранизировал «Воскресенье», «Два капитана». Вот, и, так сказать, были трудные времена, он занимался и этими проблемами. Но здесь молодой художник принес свое авторское кредо и попытался убедить, действительно, я не оговариваюсь, попытался убедить Евгения Ивановича, что на этом материале, материале, связанном с тем, как обыкновенная, простая, опять же, санитарка Таня Теткина, с одной стороны, проявляет вот эту самую незамысловатую, самую житейскую сущность, с другой стороны, она понутру очень богатый человек, она художник. Так было и в фильме «Начало», когда мы видим, как Паша Строганова, тоже обыкновенная, некрасивая, очень скромная девочка, понутру по-своему очень интересный человек, вплоть до того, что даже становится актрисой. Так можно говорить и далее. Важно, что Евгений Ильич, работая действительно с различными режиссерами, всегда в то же время находил очень четкий и очень важный контакт, потому что, и это нужно обязательно подчеркнуть, Евгений Ильич кинодраматург до мозга костей. Кинодраматургия – это его единственная и вечная любовница, которую он еще ни разу не изменил, хотя много было различных поворотов в жизни, когда он мог, так сказать, перейти к другой любовнице, но он этого никогда не делал.
Если бы мог, то сделал бы.
Да.
Еще сделает это.
Да, вот я как раз это хотел сказать. что наверняка у него еще будет возможность. Тем более, у него есть две прекрасные мемуарные книги. Все то, что прошло, и 4/4. Одна была выпущена несколько ранее, вторая совсем недавно. И если вы интересуетесь, наверняка интересуетесь, то вы можете прочесть эти замечательные книги мемуаров, где вся большая кинематографическая жизнь Габриловича очень осязаема. Наконец, последнее, что я бы хотел сказать сегодня. Очень важно, что Евгений Иосифович всегда отстаивал в сценарии очень необходимый и нужный для кинематографии метод. Потому что было время, в 30-е годы, когда, скажем, сценарий сравнивали с повестью, с романом. Потом было несколько позже время, когда сценарий сравнивали с театральной пьесой. То есть всячески оттаскивали сценарий к литературности, если можно так выразиться. А Евгений Иосифович всегда стремился раскрыть сущность своего произведения через кинематографический стиль, через кинематографическую природу, очень важную и характерную именно для этого самого массового и самого восприимчивого искусства. Спасибо за внимание. Ну а теперь я просто с большим удовольствием предоставляю слово актеру, человеку, который не является по профессии кинематографистом. К сожалению, всегда он только лишь совмещает свою большую театральную работу с кинематографом, но человеку, который очень любит кинематограф.
И который... У истинных актеров нет деления. Мы драматические.
Вот, Борис Федорович мне говорит, что нет деления. Это может быть и верно. Но судьба, жизнь сложилась так, что, к сожалению, Ростислав Янович Плят снимался в кинематографе очень мало. Вот и ему я сейчас с удовольствием предоставляю слово.
Пожалуйста. Его нельзя подтащить немножко.
Мы его там
советуем.
Ах, он таскается, да? Борис Федорович Андреев, открывая наш сегодняшний вечер, правильно говорил о том, как мы радуемся хорошему сценаристу в нашем кинематографическом деле. Я все это говорю в нашем кинематографическом деле, хотя объявлен, как я актер только театра, тем не менее дело общее. Я вообще называю себя чаще всего актером театра, снимающимся в кинематографе. Оба своих дела я люблю, и поэтому, так сказать, тут заблудиться в симпатиях сложновато. Так вот, ну а Борис Федорович, мне хотелось бы начать с того, чтобы объяснить, почему же мы так, хотя это казалось бы естественно, ценим хороший сценарий. Каждому актеру, снимавшемуся в кино, где зачастую зрительный ряд, самое главное, оговоримое, второе, если не третье дело, каждому актеру знакома вот эта предстартовая, неряшливая возня с текстом, который иногда судорожно купируется перед самой командой «Мотор». Бывает же такое, верно? Который иногда судорожно переписывается на какой-нибудь декорации, который иногда судорожно меняется, потому что он не укладывается в дикцию актера. Если актеру трудно произнести «Иге фарбен индустрии», то меняется на что-нибудь более для актера доступное и т.д. Вот с чем мы часто сталкиваемся в кинопроизводстве, от чего мы страдаем неимоверно, потому что нам нельзя опереться на слово. И вот чего, конечно, никогда не бывает в фильмах, снятых по сценариям Габриловича. Так что совершенно естественно, что мы сегодня вот в этот промежуточный, так сказать, среди творческих мероприятий вечер пришли, чтобы сказать Габриловичу добрые слова. Понятно, за что мы их говорим. Я снялся примерно в 45 фильмах. От стольких же отказался. Но эта моя цифра рядом с количеством фильмов, скажем, Жарова или Крючкова, она мизерна. Там пойдет к 100, по-моему.
Более.
Ну и более. Но тем не менее это нечто. Причем должен сказать, что я в молодости суетился, соответственно, возрасту, и снимался, мягко говоря, не всегда выбирая лучшие. А искать точнее, поскольку не мы выбираем, а нас выбирает, я слишком редко отказывался. Можно было отказываться от предложенного почаще. Хотя, кстати сказать, сегодня тоже в биографии очень интересных и крупных актеров можно проследить вот этот количественный азарт. Ну, они с течением времени тоже поуймутся, эти актеры, но в их оправдании можно сказать, что сегодня, на мой взгляд, средний уровень, в среднем, уровень культуры сценарного текста все-таки повыше, чем он был в те годы, когда я безумствовал, то есть в 40-е и 50-е, все-таки повыше. И вот В этом моем довольно коротком, по сравнению, скажем, с Жаровским списке, есть два счастья. Так я называю, два моих киносчастья. Это встреча с Михаилом Ромом, а стало быть, и с Габриловичем. Причем была у меня еще, я имею фильмы в виду «Мечту» и «Убийство на улице Данте». У меня была еще третья встреча с Ромом, по счету она первая. Но поскольку это относится к фильму «Ленин» в 18-м году, и тут темы Габриловича нет, я этот разговор опускаю. Но именно эта первая встреча как-то подружила меня с Ромом и, стало быть, свела с Габриловичем. И вот сейчас Михаил Ефимович сказал, что он как бы взяли как-то в кавычки понятие литературности сценария. Все-таки давайте говорить так, другой вопрос. Но подкупала меня всегда, игравшего у Габриловича на его страницах, как раз добротная, ну тут мы еще немножко спорим, добротная литература роли. Добротная, когда не хочется менять слова, когда от нескольких фраз ты видишь образ. Это дело для нас ценнейшее. Скажем, в «Мечте» одна, две, три, там их было немного, реплики извозчика Янока, который играл, они для меня были, так сказать, уже каким-то мясом, понимаете, путеводной какой-то актерской нитью, которую надо было воплощать. Это очень важно. Как раз литературное качество сценариев Габриловича. Нацелено целиком на кинорешение. И вот я-то вообще считаю «Мечту» лучшим художественным фильмом Ромма. Потрясающий обыкновенный фашизм – это особый разговор. Это картина другого жанра. Но вот с «Убийством на улице Данте» дело обстояло гораздо сложнее. Если я не путаю, товарищи меня поправят, как говорится, «Убийство на улице Данте» вышло на экраны в 1956 году. А Ром мечтал со всем пылом своего темперамента снимать «Убийство на улице Данте» в 1945 году, весной.
И сценарий тогда был написан.
И тогда. Так вот, и может быть даже вы не знаете, Евгений Ильич, я был одним из предполагаемых исполнителей, мы водились как-то, подбирали уже, прикидывали будущие мизансцены, состав, и он мне с свойственным темпераментом кричал, ну черт возьми, ну давайте репетировать у вас в театре. Это осень 45-го года. Ну мы не в плане, на Мосфильме неудобно, ну найдется у вас какой-нибудь фойе, где мы можем делать. Слушайте, мы же сделаем фильм к началу съемочного периода. Он был наиувлечен этой идеей. И это дело как-то захлебнулось, и режиссер ранга Ромма 11 лет не мог поставить этот сценарий. А выйдя «Убийство на улице Данте» в 1945 году, он бы попал в яблочко, потому что движение французского сопротивления еще было у всех на умах, на устах, на глазах, все это было свежо. Потом он поделался известным академическим холодком. И вот позднее уже, где-то в начале 60-х годов, слушателям высших сценарных курсов довелось услышать, а нам позднее прочитать, горькие слова Ромма о том, что когда делался сценарий «Убийства на улице Данте», одна была обстановка в мире, и сценарий как бы заглядывал в будущее, а через 11 лет, когда он пошел в производство, сценарий был уже опрокинут в прошлое, говорил Ром. Вот это, конечно, сложнейший случай, который в данном случае... Тут речь о кинопроизводстве, сложнейшем, конечно, организме. Но вот эта самая временная оттяжка, она не отразилась на качестве сценария. И опять, как и в случае с «Мечтой», из текста вставал образ Грина, которого мне довелось в «Убийстве на улице Данте» сыграть. Он был задан драматургом, только воплощай. Это актерское счастье, и, конечно, за это спасибо вам, Евгений Ильич. Вот сейчас я попрошу посмотреть фрагмент из «Убийства на улице Данте».
Ростислав Янович был абсолютно прав, когда говорил, что как жаль, что эта картина была снята только в 1956 году. И что Михаил Ильич Ром и Евгений Ильич Габрилович делали сценарий еще сразу после окончания Второй мировой войны. Надо сказать, что до этого Евгений Ильич Габрилович вместе с Михаилом Ильичем Ромом во время войны сделали картину «Человек номер 217» с Еленой Кузьминой в главной роли, которая как бы потом навеяла дальнейшую работу, вот так сказать, над этой проблемой. В современном кинематографе очень много говорят о так называемом политическом фильме. Причем часто говорят, что этот фильм получил интенсивное развитие прежде всего на Западе. Мы же, советское наше киноведение, так не считает. Потому что даже фильмы 30-х годов, фильмы о Ленине, это тоже политические фильмы, прежде всего политические фильмы. И вот в частности и фильм «Человек номер 217» и «Убийство на улице Данте» – это тоже политические фильмы. Вот в «Человеке номер 217» Евгений Иванович Гаврилович вместе с Ромом хотели доказать, и абсолютно верно доказали, что немцы, как и другие народы, и венгры, и словаки, и чехи, и евреи, и русские, и болгары, были вовлечены в эту войну. И что они все вместе несли на себе бремя этой войны. Потом, позднее, когда Евгений Ильич сам непосредственно в своем творчестве соприкасается с генеральной темой кинематографа, с темой воплощения образа Ленина на экране, он тоже решает это прежде всего, так сказать, на политических основах. И тоже, кстати, решает проблему образа Ленина на переломе его судьбы. То ли это новелла в фильме Юткевича «Рассказы о Ленине», который назывался «Последняя осень». Уже само название говорит о том, что действительно жизнь Ленина была показана на переломе судьбы. То ли это знаменитый и, на мой взгляд, один из самых талантливых, необычайно кинематографических сценариев Евгения Иоанновича. Это «Ленин в Польше», где через внутренний монолог Ленина, опять же, на очень материале пребывания его 14 дней в Новотарской тюрьме в Польше, также раскрывается вот эта столь важная и дорогая тема для Евгения Ильича. Но до этого были фильмы, которые совсем в другом русле раскрывали творческую палитру Евгения Ильича. Была картина, которая еще не говорила и не раскрывала тему войны, а только лишь показывала предгрозовое время войны. Так сказать, была накануне войны, показывала в обыденном, в человеческом бытии, как простые девушка Маша Степанова и ее возлюбленный парень, шофер Алеша, еще не знали, что вот-вот грянет война, хотя они уже ее чувствовали, она была за их спиной. И вот это был великолепный, лирический, очень тонкий, светлый киносценарий Евгения Ильича Гавриловича, который, конечно, все вы прекрасно знаете. Это знаменитая Машенька с Караваевой и с Михаилом Кузнецовым в главных ролях. И мы очень рады, что сегодня на вечер Евгения Ильича пришел народный артист республики Михаил Кузнецов, которому я и предоставляю слово.
Вообще, надо сказать честно, что Евгений Ильич Гаврилович и его драматургия в известной степени сыграли роль в моей судьбе и такую, что ли, очистительную, ну и роковую. Вот в чем дело. Я снялся до Машеньки в фильме «Приятели». Такой был фильм на Ленфильме. Ленинграде, я еще был студентом, но и там был массовый дебют. Режиссер впервые снимал, автор сценария написал свой первый сценарий, и все мы, молодые актеры, студенты, снимались первый раз. Так что был такой массовый дебют. Ну и мы для первого случая постарались. Так уж сделали картину, что потом ее было как-то не очень удобно и смотреть. Вот, и появилась некоторая травма. И мне казалось, что меня больше в кино никогда не позовут. Но через год примерно с Мосфильма от режиссера Юлия Яковлевича Райзмана последовало приглашение. Мне повезло просто. Райзман фильма моего первого не видел. Вот. Ну и, кстати сказать, это была Машенька, написанная Евгением Иосифовичем Гавриловичем. Во-первых, разительное было, так сказать, качество предыдущего сценария и этого. Это была уже настоящая драматургия. Та самая драматургия, по которой тоскуют актеры. Во все времена тосковали. Настоящие диалоги, настоящее дыхание живых людей, жизненные ситуации, ну и некоторый элемент поэзии, обязательный в драматургии. Вот. Должен сказать, что с Райзманом было непросто. Вообще, если про режиссера говорят, он требовательный, то Райзмана требовательный в квадрате, а то и в кубе. Это человек, который, вот как хороший игрок в покер, никогда не известно, какие у него карты. У него вечно непроницаемое лицо, у Юлии Яковлевича Райзмана. И услышать похвалу от Райзмана просто нет никакой возможности. Я не знаю таких актеров, которых бы хвалил Райзман. Просто не знаю. Это мне, так сказать, повезло тоже. В какой-то степени. Хотя было и трудно. Может быть, Райзман немножко ошибся вот в чем. Он боялся во мне того, чего во мне тогда совсем не было. Интеллигентности. Вот. Я пришел из студии Станиславского. Ну, и ему казалось, что я, так сказать, интеллигент, и для того, чтобы сделать из меня шофера, меня надо ломать, мне нужно придумывать какие-то особые рабочие интонации, и он мне стал усиленно их навязывать. А между прочим, за 3-4 года до этой съемки я сам был рабочим Московского завода «Шарикоподшипник», токарем. И Юлий Яковлевич Райзман даже меня об этом не спросил. Кем же вы были? Откуда вы? И поэтому эти интонации, которые он мне всячески навязывал, они мне были не нужны. И, может быть, тут вот и какая-то в чем-то не согласиться мне не хватило еще достаточно смелости. Ну и где-то, может быть, эта роль не получилась так, как она могла бы получиться. Во всяком случае, я считаю, что Евгений Иванович гораздо ее, эту роль, лучше написал, чем я сыграл. Это я совершенно честно могу сказать. Но в чем же роковая? По линии очистительной вот какая-то травма ушла после первого фильма в связи с драматургией Габрилович. Ушла эта маленькая травмочка. Надо сказать, что мы начали снимать картину в марте 41-го года, а потом война. Вы помните военную Москву, ну и когда стало уже трудно, когда бомбили, тогда нашу картину отправили в Алма-Ату, одну нашу картину, чтобы мы там в спокойной обстановке ее закончили, тем более, что нам надо было снимать вечерние сцены при вечернем освещении, ну а в Москве было затемнение. И, собственно, из-за этого мы поехали в Алма-Ату. А уж потом приехала еще картина, «Парень из нашего города», а потом еще «Котовский», а потом и весь «Мосфильм» целиком, а потом и весь «Ленфильм» из Ленинграда целиком. Так что по решению Совета народных комиссаров Алма-Ата делалась центром художественного кино на время военных действий. Там я снялся в целом ряде картин, закончил «Машеньку». Но знакомство с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, «Иван Грозный», целый ряд еще картин. И когда окончилась эвакуация, и я приехал в Москву, опять Габрилович, две картины в 46-м году. Причем Евгений Иванович даже, наверное, не помнил, что я у него снимался 4 раза в его сценарии. Наверняка он не помнит. У него картин очень много. Но я ему сейчас напомню. Картина «Наше сердце», Мосфильм, 46-й год, режиссер Александр Борис Столпер. Авторы Евгений Гаврилович, Борис Галин и полковник авиации Денисов. Помните, да?
Было, было.
Вот, я играл главную роль. Прототипом был трижды герой Советского Союза, Покрышкин. Я играл Самохин, он у нас назывался. По сути дела, это была картина о начале реактивной авиации, об опытах реактивной авиации. Вообще, кстати сказать, этот фильм неплохо бы и посмотреть, хотя бы по телевидению, он как-то пропал. Ну вот, ну там было много интересного. Ну, в частности, вы театральные люди. Ну, такой сейчас у нас прославленный режиссер, новатор Юрий Любимов. Юрий Петрович, в ту пору он был молодым актером, и я считаю, что он блестяще там сыграл роль Яша, такой там летчик, он играл его просто великолепно. Вот, и одновременно меня облюбовали Зархи и Хейфиц из Ленинграда. Картина «Во имя жизни», автор сценария Евгений Гаврилович.
Правильно.
Вот, и я таким образом некоторое время спал.
Забыл, но правильно.
А?
Я говорю, все правильно, забыл, но правильно.
Вот, вот, забыл, видите, как у него много картин, что он даже забыл. Вот, Зархи и Хейфиц, ну, этих мастеров вы знаете, они еще тогда были вместе, это они позже разошлись. Вот, это картина «Во имя жизни», в главных ролях там Виктор Хохряков, Олег Жаков и ваш покорный слуга. Ну, вот, и таким образом получилось, что Гаврилович для меня, так сказать, был какой-то стартовой вот такой площадкой, откуда я как актер двинулся и, в общем, расстался с театром и стал кинематографистом. Вот это роковая роль, которую сыграл в известной степени Гаврилович. Ну и, наконец, последняя картина, в которой мы опять встретились вот совсем недавно. «Повторная свадьба» в прошлом году. Я играл там небольшую роль уже такого, как я есть, такого вот седого человека. Ну, а сейчас вспомним, какой я был 35 лет тому назад в фильме «Машенька». Главную роль играет лауреат государственной премии Валентина Ивановна Караваева.
Что? Покажи.
А затем приходит война, и наше искусство выходит на передовые позиции. Корнейчук пишет пьесу «Фронт», Леонов пишет пьесу «Нашествие», Симонов пишет пьесу «Русские люди», Гаврилович пишет кинопьесу «Два бойца». Это была лирическая киноповесть, которая говорила о том, как два друга, Саша Суралмаша и Аркадий Дзюбин, шли по линии фронта. Эта картина была очень светлой, лирической и чуткой, я бы сказал, по отношению к солдату. Это картина, которая может посоперничать, причем на равных, с нашими современными, великолепными антифашистскими лентами, такими как «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Судьба человека» и другими лентами. И вот я счастлив представить слово одному из героев этой киноленты, Борису Федоровичу Андрееву.
Мы сейчас с вами имели удивительную возможность посмотреть, как во времени растет, видоизменяется и совершенствуется человеческая личность. Вот. Такова природа кинематографа. И часто вот так вот иногда, когда встречаешься с старой кинокартиной, как будто бы ты вдруг открываешь давно где-то оставленную, но вдруг необычайно близкую и дорогую тебе записную книжку. Ты смотришь в нее, и ты не замечаешь сюжета. А каждый кадр, каждое человеческое лицо, каждое какое-то движение, смена декораций, места говорит тебе об ушедшей, пройденной тобой человеческой жизни. И когда думаешь об этом, то начинаешь осваивать это ушедшее. Ушедшее как художник, как артист, как человек, который провел свою жизнь в искусстве. Вот и сейчас мы взяли старую опять кинокартину. Она уже старая, «Два бойца». Она уже даже не картина. Я, пожалуй, ее назвал бы, скорее всего, каким-то элементом предметной выразительности, ну, того времени, времени Великой Отечественной войны. Она, может быть, уже находится там, где находится старый самолет, пробитая каска, пушка, где образ ужаса и образ величайшего человеческого вдохновения вдруг с воспоминаниями охватывает твою человеческую душу. Вот мы начали снимать картину «Два бойца». Картина, сценарий
Габриловича. Часто задают вопрос актеру. Ну, а как же у вас происходит элемент перевоплощения? Откуда приходит человеку эта удивительная способность быть другим? А ведь когда ты выражаешь образ, то это не ты, это другая человеческая личность. Если ты как художник говоришь, что ты открываешь и расширяешь мир познания, а другого ты должен выражать другого человека. И ты уверен в этом, и природа искусства зовет тебя именно к этому содержанию твоего творческого процесса. И вот здесь Пляс сказался, говорит, вот я снялся в 47 картинах, а 47 я выбросил. Да, пожалуй, больше он выбросил, он просто не помнит. Выбросил почему? Ну, нет образа. Чаще всего актер не берет сценарий, потому что нет характера, нет другого человека. То есть человек создан, человек сформирован, человек разговаривает, но в человеке нет природы человека. В человеке нет тех сил, которые неразрывны с ним, которые сложили его духовную человеческую природу, которые сложили его духовную человеческую неповторимую индивидуальность. Эти силы есть. Если этих сил нет, то образ делать почти нельзя. Его приходится выдумывать, его приходится натягивать, его приходится создавать так же, как там созданы фразы, примерно подобные к этому образу, но абсолютно неорганичные ему, которые не вышли, не истекают из его природы человеческого создания. А природа человеческого создания – это мы люди. Это мир Земля. Это космос. И обязательно удивительное сложение неповторимости мира каждого из нас. Каждый, как родившись, сразу же окружается своим удивительным, ему присущим, ведущим, слагающим его природу миром. И вот этого мира-то нет. И вот я хочу сказать, разбирая сценарий Гавриловича, что вот у него удивительная способность проникновенности в мир другого. Он, оставляя ум свой, разумность восприятия, как писатель оказывается ничем. Он отдается образу и отдается миру его формирования. И образ формируется своей природой. Вот эта четкость, сформированность природой определенного человека необычайно свойственно вам. Мне кажется, так.
Немножечко преувеличено.
Понимаете?
Приятно.
Ну, мы неоднократно разговариваем на эту тему. И вот как-то в первый день дня фестиваля было интересное, и у меня интересное знакомство с Олдриджем. Мы с ним как-то разговорились, и я ему говорю, а как вам приходит природа образа? В чем механизм его? Как вы его слагаете? Как вы его берете? Как вам приходится его фактура, его неповторимость человеческая? Он мне сказал, что я, когда беру какой-нибудь образ, он ко мне приходит от моей относительности к жизни. И он приходит из жизни. И каждый образ приносит мне свой желудок. Если у меня 12 образов, то у меня 12 абсолютно разных желудков. И я ими иду. И вот умение идти природой неповторимости определенного, это свойственно манере Габриловича. И когда мы взяли сценарий «Два бойца», то мне странным показалось, как-то ты вдруг искать образ. Да когда ты читаешь, когда он сам, этот образ, начинает вселяться в твою душу, ты только не мешай ему своими раздумьями, ты оставь их в покой, ты забудь самого себя, оставь с точки скептицизма и критицизма, дай ему поселиться в тебе и Дай ему привиться веточкой в твоей природе, и он принесет тебе твою природу, человеческой сущность неповторим. До этого у меня были трактористы. Образ обостренный, острый, комедийный. Я его специально обострял, я его делал. Дальше у меня была картина «Большая жизнь», картина Лукова. Тоже образ такой парня, понимаете ли. Ну, как я сейчас читаю в сценарии, там пишется, что Андреев играл образы таких вроде увольней, нерасторопных парней, понимаете ли. А я-то их понимал как природу, которая пришла от земли. Природа еще не сложенная, но сильная и добрая. И она, эта природа, может уйти в любые стороны. И этой природе дана возможность сценарного изложения, вылепливания чистой органической правды. Вот эта возможность вылепливания природы чистой органической правды необычайно свойственна природе сценария Габриловича. Вот посмотрите, вы видите его? Вы видите его первую кинокартину? Вот, «Убийство на улице Данте». Ну какое отношение, какое отношение? Он, этот добрый, милый наш русский писатель, понимаете ли, вообще, человек нашей культуры, какое отношение он имеет к этим фракам, к этим выстрелам, к этой злой человеческой душе, к этому удивительному человеческому излому, необычайно сложного в природе своей психологической сущности. Это природа преломления художника. Это умение отдавания своей сущности материалу, который тебе приведет образную правду. Поэтому легко мы взяли этот образ «Два бойца». И, кстати, я здесь работал. Успех этой картины заключался в чем? А картина прошла очень успешно. Она не имела к тому причин, чтобы быть, ах, какой картиной, чтобы быть боевиком. Там ничего этого не было. На первый взгляд, простая, очень обнаженная ситуация. Дружба двух очень своеобразных различных солдат, двух парней, один на Одессит, другой с Урала. Но когда мы читали сценарий Габриловича, мы не видели там внешне изложенного величия. Его там не было. Но там был простой человек, он ощущался нами, простой человек, вставший на молитву, простой человек, вставший на чистую жертвенность. Может быть, такого величия, как вставал Гарибальди, как вставала Жанна д'Арк, ну, как вставал революционер, идущий за народ. Но там этих слов громких не было, там фраз этих громких не было. Но там был простой человеческий материал, который претендовал на отзвук величия. И он был изложен необычайно точно. Поэтому картина и вызвала эту удивительную, я бы вам сказал, неожиданную для нас взволнованность и неожиданный для нас успех. Теперь все уже ушло во времени. Может быть, если бы она вышла сейчас, она не так бы звучала. Но ведь мы знаем, что произведение искусства делает и создает не только художник, а создает все время, в котором произведение делается. Все настроение общества, в котором она излагается, которое коррегирует и направляет твою творческую мысль художника. И вот сейчас вспоминаю прошлое. Я еще раз, как артист кино, как кинематографист, киношник, который ходит в кирзовых сапогах, знает, что такое ватник, кусок хлеба с салом где-то в степи или на лодке, на пароме. Я, как художник, приношу большое душевное человеческое спасибо доброму, сердечному сценаристу нашего искусства. И, пользуясь вечером, кланяюсь Габриловичу. В его лице кланяюсь, как говорится, всем писателям и драматургам нашего киноискусства.
Я думаю, что все прекрасно знают этот фильм, все прекрасно помнят в роли Василия Губанова, безвременно ушедшего из жизни Евгения Урбанского. И все наверняка прекрасно помнят, что эта картина действительно на очень, я бы сказал, локальном и, опять же, сугубо свойственном Евгению Осиповичу материале рассказывает о том, каким образом мы имеем и пришли к тому, чем живы сегодня. Надо сказать, что рядом с Губановым был великолепно выписанный характер женщины Анюты, которую потащил в новую жизнь за собой Василий Губанов. И вот сегодня у нас в гостях актриса, которая блистательно сыграла эту роль, это заслуженная артистка республики Софья Павлова. Я ей предоставляю слово.
Вы знаете, как-то так получается, что, работая в том или ином фильме, все наши симпатии, все наши благодарности почему-то принадлежат режиссеру во время работы. Потому что, то ли потому, что он с нами работает, и мы очень редко видим сценариста, который не участвует, в общем, в работе на съемочной площадке. И поэтому я сейчас хочу поблагодарить прежде всего Евгения Осиповича Габриловича за ту галерею прекраснейших женских образов от имени актрис, которые снимались в этих его картинах, и от имени женщин, которые видели эти картины. Поблагодарить его за то, что он помог нам раскрыть все самое сокровенное, все самое прекрасное, чем одарила женщину природа. 20 лет прошло с тех пор, как вышел фильм «Коммунист». Казалось бы, достаточно времени и для того, чтобы его как-то позабыть. Срок большой. Но скажу вам так, что я снялась уж не в таком большом количестве картин, но в моем, так сказать, что-либо в багаже есть картины, которые я помню, которые я забыла, и есть картины, которые помнит мое сердце. Вот это «Коммунист» – это тот фильм, который помнит мое сердце и который я никогда не забуду. Я вот совсем недавно, почему я его не забуду, еще, так сказать, подтвердилась тем, что я его не забыла и не забуду. У нас было озвучание картины после 20-летней давности. И я, вы знаете, вспомнила это так, как будто это было вчера. То есть весь тот эмоциональный ряд, который был заложен в картине, мне ничего не стоило, как говорят, впрыгнуть в то, что стало моей, в общем, на протяжении многих лет жизни, что послужило мне какой-то такой необыкновенной звездой на всем моем творческом пути. И я не буду долго задерживать ваше внимание, я скажу словами Анюты из фильма «Коммунист». Евгений Осич, ягодка моя, береги себя, знай, что и нам без тебя не жить.
Вот все сначала. Давайте,
давайте. Не забудьте,
скажите,
что осталось.
А, хорошо.
Не так уж много.
Так, товарищи, продолжаем наше сегодняшнее заседание, посвященное Евгению Ивановичу Гавриловичу. Я с большим удовольствием представляю слово, так сказать, молодому поколению советского кинематографа, человеку, который уже, правда, успел получить звание заслуженного деятеля искусств. Это Илья Александрович Авербах, автор фильма, вернее, соавтор фильма «Монолог». Пожалуйста.
Я, значит, по сравнению со всеми, кто говорил до меня...
Кроме?
Нет. А что вы думаете, я хотел сказать? Я хотел сказать вот что. Что, значит, как-то вот выступавшие артисты, которых я очень люблю всех, они все говорили о своих встречах с Гавриловичем, так сказать, как бы подводя итог. Вот я познакомился, и вот, так сказать, что сделал для меня Гаврилович. У нас с Евгением Ивановичем... Я бы сказал...
Путевки мы ему никуда не даем, а просто...
Я говорю не о путевке, я говорю...
Правильно его понимаю.
Естественно.
Как
у нас
молодого, прекрасного, работоспособного.
С Евгением Ивановичем такие, я бы сказал, сейчас такие нормальные рабочие отношения, которые продолжаются уже много лет, я надеюсь, будут еще много лет продолжаться. Поэтому я не могу никак не суммировать, не, так сказать, подводить итог нашей с ним работы и говорить... Вот как это, значит, все было, потому что это все нормальная, живая работа. И сейчас я не буду ничего рассказывать о том, что мы делаем сейчас, потому что Евгений Ильич, вероятно, сам об этом расскажет. Но вот сейчас просто я сегодня утром приехал в Москву, потому что должен встречаться с артистами, которые будут сниматься в новой картине «Объяснение в любви». Она называется, и она, так сказать, вся вышла из книжки Евгения Ильича «Четыре четверти». На мой взгляд, замечательной книги. Замечательный писательской, я бы сказал, книги, а не кинематографической, потому что он замечательный писатель. И так, в общем, это уже продолжается много лет, потому что как-то вся моя кинематографическая жизнь с Евгением Ивановичем связана. И даже до кинематографической, потому что первая советская картина, которая произвела на меня по-настоящему сильное впечатление, была картина «Последняя ночь» Райтмана и Гавриловича. А потом как-то вот так все само собой случилось, что я попал на сценарные курсы, где Евгений Ильич вел мастерскую. Я, к сожалению, к нему в мастерскую не попал, к нему все очень хотели попасть, и мне это не удалось сделать. Я учился у другого очень хорошего сценариста, но как-то все равно тяготел Гавриловичу в силу целого ряда обстоятельств, в силу того, что всегда любил его кинематограф, его мироощущение, его вот этот вот самый... взгляд на мир подробный, пристальный, очень спокойный и очень глубокий мне всегда казался наиболее точным и серьезным в нашем кино, среди, во всяком случае, так сказать, наших сценаристов и писателей. Я не могу говорить сценарист, потому что Гаврилович – это писатель, конечно, в первую очередь, хотя здесь говорили, что, значит, он свою жизнь отдал кинематографу. Но он, по-моему, главным образом писатель, а уже затем замечательный сценарист. Я могу сказать вот о чем. Значит, о том, что как мы, режиссеры, его любим. Причем это искренно. Это не расшаркивание, не какие-то комплименты. Мы очень редко говорим вообще о любви, потому что какая-то жизнь такая идет довольно суровая, напряженная, и некогда говорить об этом. Однажды на каком-то банкете, или я не помню, что это было, после монолога «В скорости» ко мне подошел очень сдержанный человек, Марлен Хуциев, режиссер такой наш очень хороший, и сказал: «Скажи, пожалуйста, ты не мог бы сказать Гавриловичу то, о чем я тебя прошу?» Я сказал: «Ну, конечно, скажу». Он сказал: «Передай ему, пожалуйста, что я его ужасно люблю». Я говорю: «А почему самому не сказать?» Он говорит: «Не, неловко, ну как, не принято. Ну, можете сказать ему?» Я, кажется, с тех пор это Гавриловичу не сказал. И пользуясь случаем, сделать это сегодня, потому что это отношение не только Хуциева, это отношение наше общее к нему. Мы его прежде всего очень любим. А мы не так уж и много кого любим, честно говоря. И если мы его любим, то значит есть за что. Мы с Евгением Ивановичем, значит, вот помимо того, что как-то так с самых первых лет, когда мы кончили сценарные курсы и, значит, остались никому не нужными сценаристами, без куска хлеба, он был единственным человеком, который реально нам помогал. Вот мне, например. Реальные работы, конкретные. И, значит, мы прокормились в те годы. Потом мы, значит, стали режиссерами, некоторые из нас осмелели и стали им предлагать ему совместную работу. Значит, и вот тут произошла наша с ним встреча. Ну, если хотите.
Это хорошо, природа чудесная.
Значит, вот тут как раз произошла наша с ним встреча, и Евгеньевич написал для меня сценарий «Монолог». Я очень не люблю рассказывать истории, как история создания там, фильма, история. История очень простая. Евгеньевич прекрасно описал в своей книжке «Четыре четверти», я ничего лучшего не расскажу, потому что я приехал, я помню, в Москву, в Ленинграде у нас возникла одна такая глобальная идея сделать такой один фильм на очень значительную тему. Идея эта показалась мне в тот момент привлекательной, и я понесся в Москву, значит, поговорить с Евгеньевичем, не сделать ли нам картину на эту материале. Я приехал к нему, мы с ним проговорили час-два, через два часа мы забыли, зачем я приехал, стали говорить о жизни и вообще о том, чтобы нам такое сочинить, потому что выяснилось, что ни эта тема ни его не интересует, ни меня не интересует, но очень хотелось бы сделать совместную работу, потому что много точек соприкосновения есть. И тут Евгений Ильич вытащил из стола свою заявку, которую он теперь напечатал в книжке, в ту пору никакой еще книжки не было. И заявка мне это страшно понравилась. И как-то вот так начался придумываться сценарий, получивший впоследствии название «Монолог». Вот, собственно, вся история. Почему мы там обсуждали, почему Евгений Ильич его очень быстро написал. Вот вся история. Вы знаете, я могу, в общем, объяснить, за что его так любят режиссеры. Каждый человек редкого, серьезного и сильного таланта создает вокруг себя силовое поле, в котором все, что попадает в это силовое поле, меняется. И вот вокруг Габриловича человека, в общем, ну, тихого, застенчивого, это вы все увидите, когда он будет говорить с вами, вокруг него существует, я бы сказал, очень мягкое, но очень сильное силовое поле, в котором человек, который туда попадает, он преображается. Люди становятся рядом с ним талантливее, у них открываются какие-то шлюзы воображения, какие-то взрываются те пласты материала, какие-то накопленные вещи, которые в человеке существовали раньше. И вот вдруг, вот, значит, рядом с Евгеньевичем, который, в сущности, ничего не делает, а сидит, там, положа нога на ногу и говорит какие-то милые, но, в общем, такие общие слова, вдруг вы рядом с ним начинаете становиться совершенно иным человеком. И потом как-то незаметно складывается замысел, незаметно исподволь вырабатывается история, создается характер, возникают образы, материал будущей картины. Это замечательное качество, неоценимое. Поэтому, в сущности, все режиссеры, которые хоть раз работали с ним, возвращаются к нему, так или иначе. Работая с другими сценаристами, делая другие картины на другом материале, но потом все равно их тянет к нему назад, вот в это самое силовое поле, о котором я говорил, в котором человек преображается, чувствует себя сильнее, лучше, умнее, талантливее. Вот я думаю, это самое главное. Остальное там, это уже тоже все очень важно. Но это уже, так сказать, удел критиков говорить о достоинствах и недостатках его замечательной прозы, его сценариев. Для меня вот это самое главное, и вот за это, за все мы его очень любим. Была обязанность очень приятная представить артиста, которого я очень люблю и который сыграл главную роль в кинофильме «Монолог», Михаила Андреевича Глузского.
Монологов профессора Сретенского претерпел целый ряд изменений, купюр и опасений. Опасений совершенно непонятных. Сценарий литован, все написано, все утверждено. Но лучше об этом не говорить, лучше мы это пропустим, лучше мы этого не скажем. И в результате получилось нечто скомпонованное и менее острое, чем было написано самим Евгеньевичем. Часть из того я просто прочту с листа. Это не мои слова, не те слова, которые я произносил, а та обстановка, в которой это происходило. Прошу прощения, если я буду читать не очень ярко. Конференц-зал института. На красном полотнище белые цифры, напоминающие о четвертьвековом юбилее института. Под плакатом портреты великих химиков Менделеева, Бутлерова, а под портретами, за длинным столом, заставленным цветами и подношениями, президиум, полный благостных бородок, пенсне, седин и лысин. Гулко разносится голос докладчика, завершающего юбилейное выступление. Все мы прекрасно знаем, что институт наш известен во всем мире под названием Института Сретенского, а посему не будет преувеличением, читал докладчик, сказать, что юбилей института – это ваш юбилей, дорогой Никодим Васильевич. Ибо институт – это профессор Сретенский, так же, как профессор Сретенский – это наш институт. Докладчик повысил голос, призывая публику похлопать, и аплодисменты не заставили себя ждать. Сретенский тоже неловко захлопал. «Вся жизнь Никодима Сретенского», — звучал голос оратора, — «есть пример беззаветного служения науке. Еще будучи студентом, Сретенский заинтересовался химией живого организма. Еще будучи аспирантом, он вплотную подошел к идее биохимического сродства органической природы и белков структуры мозга. Но страна нуждалась в другом, и по первому призыву народа, гражданин, я подчеркиваю, гражданин молодой Советской Республики Сретенский оставил тишину лабораторий и с головой ушел в новую для себя отрасль химии, химии красителей, в которой так нуждалась нарождавшаяся промышленность. Так начался наш институт, так началась эпоха Сретенского в мировой химии красителей и так далее и прочее. Сретенский очнулся от своих мыслей. Бородки и седины президиума хлопали, обернувшись к нему. Докладчик подошел среди этого шума, деликатно обнял его и поцеловал куда-то в шею. Сретенский встал, неловко пожал плечами и пошел к трибуне. Не торопясь, выпил стакан воды. Аплодисменты стихли. Спасибо всем. Дорогие друзья, кто пришел сегодня на юбилей нашего института, невзирая на дождь. Правда, дождь летний и не грозит ничем, кроме насморка, но все же я ощущаю всю силу вашей привязанности к институту и ко мне, как к директору института. Вы много и лестно говорили здесь обо мне, так как будто сегодня это мой юбилей или мои похороны. И поэтому позвольте, друзья, теперь мне сказать кое-что о вас. Пометуя, что нынче все-таки юбилей нашего, то есть и вашего, института. Вы все прекрасные, чудесные, превосходные люди, отличные граждане, ученые прочных знаний и завидной морали. Но вас слишком много у нас в институте. Чудовищно много. Я понимаю, что ученый в наши дни не может работать один в тиши своей фаустовской лаборатории. Но я также согласен с известным утверждением о том, что гигантские научные учреждения напоминают собрание шимпанзе, нажимающих бессмысленно клавиши пишущих машинок, а вот через 100 лет у одной из обезьян сам собой выйдет сонет Шекспира. Увы, 50% нашей с вами работы – это работа на суету. Я сторонник научных учреждений самого скромного и незаметного размера. И я как профессор, как директор института, торжественно обещаю вам всем, друзья, сделать все от меня зависящее, чтобы вас здесь было как можно меньше. А теперь о себе. Ораторы, выступавшие здесь до меня, были единодушны в том, что я посвятил свою жизнь науке. Это правильно. Но правильно ли то, что я выбрал этот путь? Вот в чем вопрос, особенно важный для юбилея.
В науке существуют те, кто прошибает стены, и кто потом 100 лет подчищает осколки. Так вот, я из тех, из подчищал. И, следовательно, имею ли я право называться ученым, дорогие друзья, посетившие наш юбилей, невзирая на дождь? Аплодисментов не последовало.
Евгений Иванович,
товарищи, мне я не знаю, что-нибудь погасить, а то прямо в глаза я не вижу.
Пожалуйста.
Друзья мои, ну вот, значит, пришло время и мне сказать пару слов. Значит, ну обо мне здесь сказано столько и столько приятного, и, конечно, как всегда, не очень заслуженного, что мне осталось чрезвычайно мало вообще. На мою долю осталось мало. Я пришел, в общем, моя биография здесь довольно подробно рассказана, здесь упущено только одно обстоятельство, которое в какой-то степени имело значение для меня. Я начал свою жизнь в искусстве с того, что был пианистом в джазе театра Мерхольда. Я был пианистом, пианистом-дилетантом, я не знал нот. Но в те времена было очень модным играть фокстрот, и тогда это называлось именно так. И меня приглашали на разные вечеринки, где я исполнял эти фокстроты под общие восторги.
Евгений, я об этом знал, но мне было неудобно об этом сказать.
Ну почему же? Это очень, по-моему, приятная подробность. И вот, значит, однажды на одной из таких вечеринок меня и увидел Мерхольд. Ему понравилось, он не знал, что я почти не умею играть, и все играю на слух и без нот. И ему понравилась моя манера. Я кричал, шумел, скакивал, снова садился. Это был действительно довольно оживленный такой пианизм. И вот он меня позвал в свой театр. И там-то я и получил первое образование свое театральное. Мне кажется, когда я думаю сейчас об этом, я думаю, что в чем оно заключалось? Конечно, не в том, что я там понял мизансцены, хотя все это было интересно, и технику театральную, а в том, что я увидел, что надо актеру. Что надо актеру. И вот здесь сидят мои друзья, которых, как и вы, значит, я помню абсолютно еще совершенно молодыми, да не сейчас, многие из них очень молоды, но я помню их совсем молодыми. И они говорят о том, что я сумел что-то сделать для актера. Так вот, потому я сумел что-то сделать для актера, потому что актеры театра Мерхольда, вдруг угадав, что я что-то могу писать, начали меня просить, исправлять им роли, вообще делать по-другому сцены, то есть делать все то, что я теперь не, так ненавижу, когда это делают другие. Но все-таки я это делал, и там я понял сущность этого странного инструмента, который именуется актер. Вы понимаете ли, он вздорен, капризен, иногда необычайно раздражающе действует на автора, потому что вы себе представляете, есть вещи, над которыми вы долго думали, старались написать уж так, как ему лучше. И он говорит, не выходит, не вижу и так далее. Но после, постепенно ты начинаешь понимать, что все-таки это твоя ошибка, и ты сделал не так, как нужно. И нужно действительно понять, что это вот тот инструмент, на котором ты играешь, это самое дорогое для тебя. И поэтому, товарищи, я помню, конечно, здесь вот этих людей, когда они работали над моими картинами. Я помню Ростислава Яновича Плятос, еще совершенно молодого. Он здесь показал второй отрывок в котором он более как бы взрослый. Но в фильме «Мечта» я тоже считаю, что это один из лучших, а может быть и лучший фильм Рома. Он был совсем молодым. Он играл там извозчика, наивного, простодушного, горячего. И в то же время необычайно приятного и сложного в своей простоте. Там была одна сцена, которую он играл, на мой взгляд, поразительно, я позволю себе напомнить ее, когда, значит, девушка, главная героиня, выгнанная своей хозяйкой, которую тоже великолепно играла Раневская, значит, она едет, он, Вячеслав Янович играл роль извозчика, он был извозчиком, она едет на этом извозчике, и он в дикой ажиотации после этой ссоры, будучи всецело на ее стороне, он кричит: «Я тебе повезу, повезу, мы сейчас поедем, поедем, поедем». И затем постепенно лошадь замедляет ход, свое движение, и лицо Плята постепенно из восторженного, я бы сказал, вдохновенного, оно становится все грустней, все печальней. Наконец лошадь останавливается, он говорит: «Дальше ехать некуда». И вы знаете, хотя это относилось и относится к одной картине, я должен сказать, что я часто в трудные моменты в жизни я вспоминал эту реплику. И у меня были моменты в жизни, когда казалось, дальше ехать некуда. И все-таки находился извозчик, и лошадка, и все-таки все начиналось снова, с трудом, тяжело, но начиналось, и все шло. Я помню, конечно, Бориса Федоровича Андреева, который так интересно говорил здесь. Значит, тоже совсем, в общем-то, мальчишкой. Помню это его, когда мне показали впервые вот этого, значит...
Что вы? Я себе казался мудрённым мужем.
Да, но это очень приятно, дорогой. Вы, значит, были мудрённым мальчишкой. И вот, значит, это самое... Я не видел, я был на фронте, и когда я увидел эту картину, эту сцену, когда они едут в трамвае, и... Значит, он говорит о своей любви к этой девушке. Кстати, тут по сюжету было не видно. Она совершенно ему почти не знакома, случайно и знакома. И он говорит о любви. Мне показалось, такой нежный, такой пронзительный, такой удивительный. Я помню Сонечку Павлову, прелестную женщину, которая сидит здесь. И, на мой взгляд, очаровательную актрису, который, на мой взгляд, на мой авторский взгляд, сыграла коммунисте наравне с Урбанским. Но, как всегда, бывает в таких случаях, поскольку Урбанский – это главная роль, да еще главная политическая роль, на него было, значит, обращено общее внимание, а Софья Афина Гену, хотя и хвалили, но она как бы была на втором плане. Между тем, я считаю, что... Она сыграла удивительно. Эту сцену, которую вы видели, меня просто удивляет своей артистичностью, тонкостью и народностью. Как, впрочем, и вся эта картина. И, наконец, я хотел бы, значит, остановиться на истории с Михаилом Андреевичем Глузским. Вы понимаете, «Монолог» — это фильм... Я бы так сказал. Я долго писал сценарии для картин о самых различных людях. Самых различных людях. И вдруг пришел момент, когда я сказал себе: слушай, ты пишешь об инженерах, о рабочих, о революционерах. Почему бы тебе не написать о себе? Напиши, сделай первую автобиографию сценариста в кинематографе. Напиши о себе. И «Монолог» — это, в общем, для меня одна из самых дорогих мне картин. Это, в общем, фильм обо мне. У меня нету... Это совершенно... Это биографические, так сказать, подлинные данные, фактические данные совершенно не совпадают с тем, что идет на экране. Абсолютно. У меня нет ни внучки, ни дочери. Но внутренняя жизнь этого человека, его раздумья, размышления, его чувства, его какое-то... Эти призраки детства, или вернее, отрочества, которые возникают перед ним, когда он уже дед, а та, которую он любил 14 лет, уже бабушка и даже прабабушка, это все мое. Это все мое, и поэтому фильм мне этот так дорог. И мне кажется, что Михаил Андреевич, подтвердив это тем отрывком, который он сегодня прочел, которого нет в картине, он удивительно понял вот именно это. Понял беспокойство этого старика, когда дочь, а потом внучка не приходит поздно дома, домой. Когда понял его вот отношение к науке, а я это понимаю и к искусству, когда слишком много людей, думающих, что они искусство, вертятся вокруг, и когда хорошо бы, если бы их было поменьше. Когда он... И другие мысли, которые он здесь высказывает, все это мне до такой степени близко и высказано им до такой степени остро и точно, что я должен, как и всех актеров, которые сегодня пришли и которые так прекрасно говорили, их очень-очень поблагодарить. Теперь я сказал бы следующее. Я жалею, что я не сказал это в начале вечера. Я хотел, чтобы вы меня спросили о самых разных вещах, который вас интересует в кинематографе. Кинематограф я более-менее знаю. И могу ответить на очень многие ваши вопросы, даже на вопросы о том, кто из актеров на ком, или актрис на ком женат, кто на ком женат.
Ну, вы этого не знаете. Зачем вы хвастаетесь?
Это те вопросы, которые особенно интересуют зрителей всегда на любых самых серьезных дискуссиях, и на которые очень нелегко ответить. Но я бы мог, несмотря на возражения моих коллег, ответить. Хотя, как вы сами понимаете, так быстро меняется, что трудно узнать. Но, к сожалению, я забыл об этом, и теперь поздно говорить об этом. Так вот, что же, в общем, как я вот теперь, так сказать, ну, завершая в какой-то степени мой путь, я думаю, что же, собственно, меня влекло в кинематограф, почему я пришел в кинематограф. Видите ли, меня всегда упрекали в двух вещах. В том, что я не даю большие темы, как их принято давать, через действия масс, через большие масштабные, так сказать, сцены, через большие масштабные, так сказать, события, а даю их как бы изнутри, от человека, идущие от человека. Я делал все мои самые гражданские картины именно так. Я не отступал от этого. Я считаю, что самые интересные, это, так сказать, трюизм, то, что я говорил, но каждый раз этот трюизм, как и все в жизни, возвращается истиной. Самые важные, пронзительные, удивительные, неповторимые и острое в искусстве – это человек. Это его переживания, его чувства, его мысли, его размышления, его жизнь. Пусть события его жизни повторяются, пусть у каждого приходит и уходит любовь, каждый женится, там, скажем, разводится или не разводится, вы понимаете, каждый умирает, рождаются дети, рождаются внуки, все это так. Но все у каждого – это единственно. И даже если он этого не понимает, этот человек, ему кажется, что он живет как все же это единственное. Когда вы вглядитесь в любое, самое тривиальное положение жизни, события жизни, вы увидите, до чего же оно удивительно своеобразно. Вот это я и пытался передать. Вот это я и хотел передать, и этому я остался верен. Понимаете, этому я остался верен. Меня уличали в очень многих ошибках. Некоторые из них действительно были, некоторые из них были выдуманы. Но я стоял на своем. Я старался дать события, и события в мире не средствами пиротехники, а средствами анализа человеческой души. Пусть плохо, но я старался это делать. Ну, конечно, на этом пути были самые... Этот путь сложен, потому что существует, так сказать, я бы сказал, как его назвать, редакторский атавизм. Искусство ушло вперед. Искусство далеко. Кстати, наше киноискусство в его последних картинах, которые вы еще увидите, оно чрезвычайно интересно и действительно шагнуло вперед. А редакторские представления, редакторские нормы остаются теми же. И опять в этих инстанциях талдычит. Этого быть не может, это надо убрать, это надо смягчить. Нам с Авербахом, когда мы, значит, сдавали монолог, нам сказали, знаешь что, там нужно убрать одну сцену. Там есть такая сцена. Это девочка, которую видели вы, которая, кстати, на мой взгляд, великолепно играет Ниёлова. Значит, она сходится вот с этим самым доктором, которому после этот старик идет. И у них условие с дедом, что когда у нее случится вот это самое столь важное для нее обстоятельство, она придет и расскажет ему. Потому что дед – это самый близкий человек, и внучка, так сказать, и внучка для деда – сокровище, более чем близкий человек. И вот там есть сцена, когда он приходит, она приходит и говорит: «Дед, то, о чем мы с тобой говорили, произошло». На этом месте, значит, редакторский голос сказал нам: «Ну вот что, картину мы выпустим, но это место вы можете убрать». Должны убрать. Почему? Спросили мы нее. Потому, я говорю текстуально, потому что советские девушки не живут с мужчинами до замужества, сказали. Я хочу вам сказать это потому, что вы, иногда ругая, и справедливо ругая, ругая и сценаристов, и режиссуру, вы, это сказать, часто... И это понятно, вы не видите вот этой редакторской руки. Я считаю, я говорю это потому, что считаю, что сейчас нужно резко, чтобы наше искусство пошло вперед, надо резко изменить манеру редакторских представлений о том, что нужно и что не нужно. То, что им кажется не нужно, скажем, в сфере личных отношений, это абсолютно атавизм, пройденный этап. Все уже давным-давно всем известно. И зритель не может не ждать от фильма того, чем он живет каждый день. Его нельзя обманывать. Почему сейчас, значит, это я вам рассказываю, может быть, интересующие вещи, которые вас интересуют. Сейчас нам всем сказали, что фильмы должны быть интересными. Надо выяснить, что огромный дефицит, так сказать, зрительского зрительских посещений. Фильмы должны быть интересны. Я об этом говорю всю жизнь, да и все говорили об этом всю жизнь. Но что значит интересным? Интересен должен быть сюжет, согласен. Согласен, сюжет должен быть интересен. Но в то же время, вы понимаете, на одном сюжете ведь тоже не проживешь. Фильм интересен для зрителя, для широкого массового зрителя тогда, когда он затрагивает самые животрепещущие из всего, что он чувствует и о чем он думает. Когда он видит во всем этом самого себя. Когда в женщине, которая, значит, проходит здесь, на экране, когда ее жизнь проходит, когда Вига может сказать: «Боже мой, это же я, это же я». Это же удивительно, как это они подглядели. Откуда они это знают? Когда мужчина, тоже герой фильма, может о себе тоже сказать: «Боже, я никому этого не рассказывал, ведь вот это то, о чем думал я». Это очень важно, мне кажется, для нашего советского кинематографа. И мне думается, что сейчас главные усилия должны быть направлены на это. И тут, мне кажется, сценарист и режиссер должны быть чрезвычайно, работать чрезвычайно, я бы сказал, свободно и направленно. Только тогда это удастся. Теперь я бы сказал так, меня спрашивают очень часто. Я начинал, кроме того, что я начинал пианистом Мерхольда, я еще начинал как писатель, как прозаик. И вот недавно я написал книжку, которая называется «Четыре четверти». Меня спрашивают: слушайте, что вы сидите в этом кинематографе? Зачем он вам нужен? Что вы там мучаете, страдаете? Зачем? зачем? Если я сейчас задаю вопрос, действительно, зачем? Ну вот выходит картина, и начинают идти письма. Идти письма. Тысячи писем, причем я не преувеличиваю. И в каждой, в каждом письме это история жизни. Если бы мы когда-нибудь смогли с вами встретиться специально, чтобы я вам прочел письма, которые я их получаю не больше, чем любой другой, конечно, как вы понимаете, то вы бы просто ахнули от того, какие сложные, интереснейшие, и я бы сказал, даже и глубоко, и гражданские темы существуют, мимо которых мы проходим. И вот ты начинаешь ощущать, что, что к тебе начинают, к тебе обращены взоры зрителей. Ты уже становишься каким-то учителем жизни. Тебя спрашивают, как мне быть, как мне жить, что мне делать. Ты уже становишься неким таким, понимаете, я не знаю, Господом, Богом, который может все разрешить. И вот это ощущение такого внутреннего могущества, хотя ты абсолютно бессилен, потому что на большинство вопросов вообще жизни вообще ответить нельзя. Нельзя ответить, можешь только сказать, ну что же делать? Жизнь. Вот все, что можешь ответить, если ты не хочешь вводить в заблуждение человека, который тебя спрашивает об этом. Все-таки это неизъяснимое такое чувство, удовольствие, чувство понимания того, что ты нужен уже хотя бы тем, что ты затронул какие-то важные струны, на которые, значит, на которые, от которых тебя ждут ответы. Вот это меня и удерживает в кинематографе. Я опять и опять возвращаюсь к сценариям. Но я все больше и больше, и мне кажется, это позволительно, потому что я сделал много, правда, в своей манере. Я сделал много гражданских картин. Я сделал несколько, значит, две картины о Ленине. Сейчас написал третий сценарий о Ленине. Но я все больше и больше в общем ухожу в историю жизни отдельного человека. Мне кажется, что как бы лозунг или девиз глубже, глубже, глубже в человека, точнее подробности его жизни, столь сложные, иногда поразительно интересные, иногда трудные и неинтересные, но для художника и в этой неинтересности заключен огромнейший материал, огромнейший материал. Нужно только к нему подойти и исследовать. Вот, собственно, то, о чем я хотел сказать. Но так как я вас не просил, значит, написать записки, то я и знаю, какие записки обычно идут после таких вот вечеров, то я вам расскажу, то я отвечу на непосланную мне записку, но столь обычную, что ее можно было ждать. Это а над чем вы сейчас работаете. Эта записка абсолютно обычная. Значит, я хочу сказать, потому что то, над чем я сейчас работаю, меня очень занимает и интересует. Ну, во-первых, с тем же Зайцманом, с которым я поставил очень-очень многие мои картины, мы написали сейчас сценарий, который называется «Странная женщина», и который снимается. Это, я бы сказал, я не буду вам излагать сюжет, я считаю это совершенно бессмысленным, но это как бы ответ на следующий вопрос. Вот все говорят, что времена изменились, что нет уже прежних отношений между мужчиной и женщиной, нет рыцарства, нет нежности, нет ласковости. Все это прошло, и уже никому не нужно, и уже совершенно иные отношения сейчас, отнюдь не рыцарские между мужчиной и женщиной. И уже нет той любви, которая была описана в XIX веке у классиков, нет страданий, смятений, сумасшествия. Всего этого нет, говорят нам. И вот мы решили исследовать, есть это или нет. На примере, на жизни, это жизнь одной женщины, одной странной женщины, которая внутренне убеждена, что это есть. Есть любовь, есть нежность, Есть ласковость, есть внимание, есть рыцарство. Ты с ума сошла, все это исчезло, все это испарилось, ушло. И она сама начинает думать, что действительно все это ушло, что она сумасшедшая, странная, недотепа, как говорят ей подруги. Все это чепуха, ерунда. И после многих сложных сюжетных ходов вдруг приходит любовь. Вдруг приходит вот то, что она ждала всю жизнь. Совершенно неожиданно и совершенно неожиданной ситуации. Вот, собственно, смысл этой картины, которую мы делаем с Райсманом. Она целиком посвящена личной жизни. Кроме личной жизни, кроме этой женщины и людей, с которыми она встречается, ее возлюбленных, нет ничего в этой картине другого. Вторая картина, на которой здесь, значит, вскользь говорила Верба, это картина, которая тоже мне очень дорога. Это мне очень трудно сказать сюжет. Это сценарий, написанный Павлом Фином при участии Авербаха по моей книжке «Четыре четверти». В общем, строго говоря, это история мужчины, журналиста, который всю жизнь обожал свою жену. И всю жизнь, в общем, смысл, грубый смысл картины, всю жизнь он обожал ее, и всю жизнь она его не любила. Она была хорошей женой, она была матерью его детей, она ухаживала за ним, а в конце жизни необычайной заботливостью, была необычайно заботлива к ним, но она его не любила. Но кроме этой темы, довольно сложно развернутой в сценарии, очень хорошо написанной Павлом Фином, значит, там есть еще, поскольку он журналист, то параллельно всей его, то есть история его жизни, это история того, кого он встречает во время своих журналистских поездок на протяжении всей своей, значит, жизни. Так что это, в общем говоря, история страны на протяжении десятилетий, ну, сопряженная вот с этим странным, удивительным историей этого нежного, горячо любящего, скромного, застенчивого и нелюбимого человека. Так бы я определил эту тему. Я не хочу сейчас рассказывать вам о других моих работах, но я хочу вам сказать, что в этих своих последних работах и вообще вот в этом всем, что я делал, я... Еще раз повторю, я старался отвлечься от всех посторонних мотивов и делать сценарий о людях так, чтобы это было интересно, чтобы это было, чтобы это жгло, чтобы это касалось бы того нерва, который, так сказать, существует в каждом из нас, который ждет только прикосновения к себе, чтобы взыграть, так сказать, чтобы дать эффект. Понимаете? Он живет, иногда спит в каждом из нас, но он существует. Вот это мне хотелось сделать. Потому что я считаю, что как только ты дотронешься до этого, тут ты и будешь интересен. Это я старался это делать всеми средствами, которые у меня существуют, и литературой, и некоторым знанием кинематографа, которые я приобрел. Я видел много картин в своей жизни, мимо меня прошли многие картины, которые очень хвалили, которые, ну, как, я бы сказал так, превозносили, говорили, что вот это есть подлинный путь, и которые исчезали. Если я их назову, то молодое поколение даже не вспомнит. Их нету, они исчезли, они умерли. И были картины крошечные, как спичечная коробка, по теме, казалось бы. Но в этой спичечных коробках был такой динамит, который взрывал и спичную коробку, и, так сказать, все эти оболочки, которые, так сказать, в которой она находилась, и влетал, как пуля в сердце зрителя. Я видел и такие картины, их много, вы понимаете? И я понял в итоге-то, что есть, конечно, разные рычаги успеха, И причем их не трудно угадать. И, кстати, молодые мои студенты вот в институте, они довольно быстро их угадывают, в чем пружина и компас успеха. Понимаете, но в конце концов это является путеводной, как бы, ну, нитью для меня. В искусстве побеждает только искусство. На этом позвольте закончить. Друзья мои, я забыл сделать следующее обстоятельство. В моей речи должны были вмонтироваться два отрывка. Мне очень хотелось бы все-таки их вам показать, потому что я их люблю. Мы их сейчас покажем вам сразу. Это отрывок из начала, значит, из картины, которая поставлена Панфиловым, значит, и в которой главную роль играют Чурикова и Куравлев, вы их увидите сейчас, и из картины «Твой современник», который построен тем же Райзманом, и в которой играет роль Гуляева, играет в этой сцене Гуляева и Владимиров. Я прошу их посмотреть.